бои подпольные в зонах.
Про мопса тоже поговорим.
Типа, вот там молодые люди, кто-то там повесился, потому что боялся тюрьмы. Блатной, не знаю, мент, мужик, не знаю, гей, там, кто угодно.
Слышь, такая, ты тазик взял.
И еще один парень, он умер. Он варил мак и сгорел, короче.
Бузовая, подойди так не на улице, еще что-то.
Сам знаешь, жизнь не равна. Вот предъявят просто за то, что он пернул там.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про» в эфире. И сегодня говорим о тюремной культуре, субкультуре, феномене тюремных каналов. Вообще на Ютубе в последнее время много их развелось. Вы могли видеть мопса. Про мопса тоже поговорим. Но сегодня в студии человек с вот такой вот, да, много отсижено. Станислав Андреевич. У него одноименный канал на Ютубе. Станислав Андреевич. Короче, я оставлю ссылку, подписывайтесь. А у меня пацаны вот четкие подарили, да, но из зоны, короче. Вот так что сегодня про зону. Сам Бог велел.
Сам Боженька велел. Правда, надо было тоже что-нибудь принести, чтобы тоже тут в руках покрутить. Ну да ладно.
Ну, видишь, короче, четки вроде как дорогие какие-то, с кости или чего-то. Ну, какой-то пластик. Но я вообще в зоне никогда не видел нормального ширпотреба. То есть ни нар там, ни четок. Все такое, знаешь, делают массово на продажу, быстро, короче. Такого выставочного качества ничего не видел музейного.
Ну, мне кажется, выставочное качество сделают, ну, на заказ кому-то конкретно, там, под заказ. А вот так, чтобы, ну, сейчас же, ну, и на свободе продают четки, которые якобы делают там. Есть, конечно, сомнения. Карты. Ну, у меня есть сомнения, что делают там. Просто, мне кажется, подается, как изготовленное за решеткой, ну, вот в этой тематике. Вот, а если ты попросишь, мне кажется, хороший ширпотребщик, ну, понятно, что их меньше, чем просто ширпотребщиков, мне кажется, тебе сделает хорошее. Но здесь, опять же, вкусовщина. Мне, ну, не очень нравится. Вот, ну, мне не очень нравится лишь потому, что вот звенья вытянутые. Были бы они круглые, может быть, нравились бы больше. Ну, так, на самом деле, нормальные ширпотребщики, они, конечно, попадаются, но их гораздо меньше, чем просто людей, которые думают, что они ширпотребщики.
У тебя в машине висят четки?
Не, у меня в машине висят не четки, у меня в машине висят такие перчики. В Неаполе я покупал. Ну, там,
боксерские перчатки?
Нет, перчики. Красные перчики, маленькие, связка. Ну, там эти цыгане продают по евро, типа сувенир, типа они приносят, ну, символ, приносящий деньги, там, мужчинам потенцию, бла-бла-бла. Я просто повесил. Я вчера только ехал и думал. Увидел рядом, там на светофоре заглянул в другую машину, смотрю, там, ну, кто-то сидит за рулем, четки висят. Подумал, у меня тоже есть несколько, думаю, может повесить. Потом, я, наверное, главная причина, по которой я не буду их вешать, это они будут загораживать камеру или там,
обзор.
Да, ну, навигатор, который этот самый у меня будет установлен вот так.
Не, ну а перчиком можно же закусить еще. Бухаешь в машину, там взял, закусил.
Там пластиковый перчик. Если им закусить, можно это все на тот свет отдать.
Короче, давай это... Такой прикол, я не знаю, прикол-то или нет, да? Вилкой в глаз или в жопу раз вообще? Что за херня? Мне никогда такого вопроса за всю мою там тюремную карьеру не задавали. Тебе задавали?
Мне задавали этот вопрос еще до того, как я первый раз сел, мой друг, ну, в таком контексте, а ты знаешь, вот что там вот происходит такое, и, а ты знаешь, как на это ответить? Также он мне задал вопрос, там, самолет потерпел крушение, спрыгнул с парашютом, с одной стороны лес хуев, с другой стороны море спермы, куда ты там приземлишься и так далее, и так далее. Я в глаза не видел, чтобы вот что-то подобное задавали, хотя... Ну, наверное, я там первый раз сел в 97-м году на малолетку, и уже такого не было в Москве. Хотя я слышал, что было. Ну,
сколько там... лет тебе было тогда?
Мне было 16. А, нет, вру, 17. Мне только-только исполнилось 17 в декабре, и в декабре же меня закрыли. Вот, ну, ничего такого. По мне, это миф. Ну, опять же, миф, который, может быть, когда-то был реальностью.
За что тебя закрепили первый раз?
Меня закрепили первый раз за грабеж. Ну, это такой грабеж был, детско-подростковый, как в 90-е. Вот это, отдавай деньги, пойдем за палатку, а есть что, выверни карман. Ну, такой грабеж, как бы, подростковый. Вот. Также, ну, обували тогда. Меня обували, мы обували. Вот, ну, я просто попался два раза. Меня как бы, ну, закрыли.
А ты из Москвы, да?
Да, я с Москвы, и в Москве я родился, и там же жил, рос.
И сколько тебе дали?
Дали мне полтора года. Вот, у меня подельник был. По первой делюге у меня был один подельник, а второе делюга, ну, называю делюга так важно, но вот, ну, по делу, да, я уже был один, и нас судили, ему дали 3 условно, мне полтора реального, потому что, ну, у меня 2 картинки было, вот так вот. Полтора года.
Два эпизода, да?
Да, у меня было два эпизода, 161-х, вот так вот. Я год сидел на тюрьме, больше даже, где-то год и два, и 4 месяца привез на зону на малолетку. Причем приехал туда, когда мне уже было 18. Потому что там можно 21, и меня туда привезли, я должен был пройти перережимку на тюрьме, а так как мне оставалось, я много об этом рассказывал, так как мне оставалось сидеть мало, я там пришел к воспитателю отряда, говорю, я понял, что я попал, я не хочу тут быть. Вот, и он сказал, сейчас месяц будем ждать перережимку, месяц будешь ждать этапа, с 2 месяцами тебя никуда не повезут, поэтому сиди здесь, и я там досижу. В принципе, законы позволяют там сидеть до 21 года, но в основном там сидят, до 21 года, красные в основном.
Ну, прячутся.
Да, скорее не прячутся, скорее досиживают, чтобы там, если есть вот возможность уйти по УДО, досидеть до того срока, который позволит эту возможность. То есть у нас, например, в отряде был там председатель, секретарь, самый там главный козел Семен. Мне было вот 18, только-только исполнилось там. А он, ему было 21. И он такой был какой-то, деревянный, он прям перерос. То есть он казался реально мужиком, каким-то здоровый там. 21 год, в принципе, закон. Или 20, вот, 20 то ли 21 исполнился. Короче, вот так.
Малолетка из всех... Короче, тюрем, да, получается, это самое такое жесткое, наверное, что
есть. Из всех режимов, дети, подростки, они вообще сами по себе жестокие. Вот. Уильяма Голдинга читал, если «Повелитель мух». То есть подростки, когда остаются без взрослых, начинается беспредел. Вот. А если это еще подпитывается взрослыми, там в случае там колонии, малолетки, это... там воспитательной администрации, чтобы им самим не все-таки давить вертухаю, на малолетку, на несовершеннолетнего, опасно. Сейчас тем более, потому что всякие законы, и так далее. Материнские комитеты. А здесь, малолетки, что там, он дурак, 15-летний. То есть, наверное, поэтому. Что-то такое, похожее на общий режим, только, на общий режим все-таки уже там туда и строгачи заплывают, и так далее. И все-таки люди постарше. А малолетка, это вот самый, сам знаешь, тебе было 15, 16, 17 лет, тогда в голове мало чего находится.
А вот есть такие приколы, тоже часто в фильмах этих дебильных показывают, о фильмах еще поговорим, и о сериалах тюремных. Когда заходишь в хату, полотенце там кто-то кидает или какую-то шмотку возле входа, если ты поднял, то будешь, все понятно, будешь убирать там в хате постоянно.
Я ни разу такого не видел. Ни разу не видел такого, чтобы вот это происходило вот так в форме какой-то прописки. Сидишь, делать нечего, давайте прикалываться, какой-то новичка подтянешь, кровь за малолетку, заточки бьешь закрытыми глазами завязанными, тебе там шленку, тарелку подставляет, или прыгаешь спиной вниз со второго яруса на пол, если ты бесстрашный, за малолетку там. Завязанными глазами ты не видишь, а там натягивают одеяло, да. Это в прикол. То есть это когда в основном с новенькими так не делают. Даже когда я сидел, уже новичков все-таки встречали. То есть даже если какой-то Вася, бедолага, всегда встретят, что-то чаю дадут поесть.
Расскажут, как жить там, что-то.
Расскажут, как жить. Там все, они уже по неделе, по две отсидели, они там наблатыкались. Но такого вот я не видел. Да, я видел такие шуточки, но они были скорее от безделья, нежели как для того, чтобы там проверить, кто ты на самом деле, когда заехал.
У нас была тазик в баню, Было у вас такое, когда в баню выходят все там, это же получается... В коридоре выстраивают всю камеру и потом ведут в душевую. И кто-то из новичков заходит, ему слышит, так а ты тазик взял? Он такой, так а вы же без тазиков там. Так а мы без тазиков, потому что наши там уже, а ты свой взял. И он, получается, бежит в хату, берет этот общий тазик из хаты алюминиевый и несет с собой. Вот уже там, все ржут.
Но это взросло или малолетка?
Особенно легавые ржут, конечно.
Было вот это, это не на малолетке было, это приколы. То есть было, и заявление в магазин там сходить, и там это тюрьма-старушка, дай кликушку. Это было причем в строгих хатах, последственных. Но это, говорю, как прикол. Такого, что вот обязалово ты зашел, и тебя там проверить надо, там кто ты, что ты. Такого я не встречал.
Короче, прописки не встречал.
Не встречал, скажу больше, при мне ее не было. То есть я сел на малолетке, достаточно активно общался там с соседями и так далее. Ну, то есть, может, ну, там были хаты, которые такими считались, типа, беспредельными. Вот, но не знаю, как было у них там, но, ну, насколько я знаю, при мне в Москве такого уже не было. Ну, просто это отошло.
Короче, в 97-м году...
Уже не было, да.
Уже не было. Это... Сериалы. Я смотрел твой канал, ты часто любишь делать разборы всяких сериалов про тюрьму, фильмов. Вот самый, наверное, дебильный сериал, самый ужасный, да, который породил много мифов. Я видел его по НТВ еще там в 2005 году, это «Зона» назывался. Тюремный роман.
Я сделал на пару серий такой, ну, обзор скорее, ну, такой полушуточный, ну, это не назовешь обзором, я просто провожу аналогию вот реальных вещей в реальности и того, что там показывают. Причем я его раньше не видел. Мне очень много людей писало в комментариях, там, Стас, сделай обзор на сериал «Зону», он вот очень реален. То есть, ну, я думал, ну вдруг. Потому что для меня самый, ну, реальный фильм про там тюрьму-зону, да, это «Беспредел». Да, там есть свои нюансы. Ну, советский фильм 89-го года с Гармашом, но он очень атмосферный. Кстати, по прозвищу «Зверь», первая часть...
Дмитрием Певцовым.
Да, там есть вот моменты в «Зоне», он тоже так достаточно атмосферный, то есть там, ну, вот, а вот я смотрел сериал «Боец», причем где-то сидел как раз, и вот, ну, не помню года, ну, это 2000-е были, там, на первая половина, по-моему, и там вот эти какие-то бои подпольные в зонах, там, ну, вот эти какие-то накачанные зэки, ну, они вот берут, мне кажется, из...
Американских,
да,
фильмов.
Да, да, вот прямо оттуда дергают. Ну, наши даже спереть нормально не могут, вот, ну, это смешно. Я просто всегда говорю, что если снимать настоящий сериал или фильм про зону, будет скучным. Он будет скучным, то есть, как бы, ну... Это, как мне кажется, любые фильмы про армию, про там сериалы, про, не знаю, про войну, про сидение.
Там каждый день одно и то
же.
Да,
да, в основном, да.
День сурка, еще говорят.
Поэтому, ну, «Зона», ну, это, ну, ничего общего с реальностью там нету. Начиная от интерьеров порой, то есть там камеры, ну, из, там, не знаю, раскладушек поставили в пустую сборку. До того, как там, ну, как до общения там и отношений между осужденными или там военными вот сотрудниками учреждений. Ну, то есть это какой-то мифический фильм такой.
Короче, из всех фильмов про «Зону», допустим, ты рекомендуешь «Беспредел», да?
Ну, я как рекомендую? Я считаю, что он самый... Он хороший, он сам по себе хороший фильм. Он, в принципе, хороший актер, он советская школа, ну, актерского мастерства. Попрошу «Зверь» тоже, корни тянутся, тот же Джигарханян, ну, тот же Певцов молодой. Вот. Ну, «Попрошу «Зверь» там все-таки, ну, тематика немножко не та, есть моменты. Но вот если хотите, ну, вот, примерно почувствовать вот ну, такую вот эту атмосферу, которая ближе всего к этому, это смотрите вот фильм «Беспредел», он очень атмосферный. По большей части все, что там есть правда, есть нюансы, но вот, так вот там и... Это же снимали в колонии, в настоящей. То есть не просто какие-то там на Мосфильме декорации. Вот, поэтому фильм «Беспредел», да, по моему мнению, самый реальный.
Это сериал или фильм?
Это фильм. Это фильм, где-то час 15, там час 20 идет, 89-го года. Сергей Гармаш там снимается. Ну, хороший фильм.
Ну, я тоже посмотрю.
Смотри, фильм хороший. Ну, классик. Он с тех времен, когда еще, ну, там, Советский Союз, когда разница, там, мне кажется, белорусская, украинская, казахстанская, как «Лошади в океане». Тоже такой атмосферный сериал, но там про малолетку России. Разницы, мне кажется, не было в тюрьмах. Особый.
Ну, я же был в белорусских там тюрьмах, зонах. Да, просто все то же самое.
Ну да, я тоже так думаю.
Потому что все выходцы из одного совка, из одной системы ГУЛАГа, по сути. А сколько у тебя отсижено всего?
Ой, я всегда говорю десятку, у меня меньше, у меня около 9 лет, у меня небольшие срока, но самый большой срок у меня 3, самый маленький это 8 месяцев. То есть у меня получается 1,5, потом 8, потом 3, потом 2,5, потом год и месяц. Ну и между ними небольшие промежутки. С 10 дней, 3 недели, 3 месяца.
10 дней даже на свободе, да, был?
Причем 10 дней был, 3 недели был. То есть я думал, когда был 10 дней, что такого больше не будет. Но один раз, ладно.
Это же в «Зоне» подшучивают так обычно. Ну когда тебя ждать там?
Ну да, да. Я когда был 10 дней, я заехал в другую хату. на Бутырке, там люди, которые... Я причем, у меня срок был 8 месяцев, я умудрился посидеть на Пресне, ну, пересылки тогда еще всероссийские, уехать на зону, зона освободится. Через 10 дней сел, я попал в другую хату, и, ну, там сидели люди, с которыми я сел в предыдущей. То есть, как бы, ну, видать, их перекинули.
Вот. Вот это в отпуск сходил такой на 10 дней.
Да, это были самые счастливые 10 дней в моей жизни. Я, ну, как, не самые счастливые, но на тот момент вот, прям реально. Лето, вот, я еще не успел там сторчаться, знаешь, достать маму, которая меня постоянно греет, дай бог ей здоровье. Ну, грела, да, пока я сидел. И меня как-то быстро вот закрыли. И я прям помню, вот это время было... или 29 мая, ну, лето, или 1 июня уже, я вот просыпался на Бутырке, у меня там была девушка эти 10 дней, там наркотики вот я употреблял, ну, еще не успев там подсесть, там я освободился, у меня дома, я всю жизнь играть любил, ну, видеоигры, я и сейчас коллекционирую, играю, у меня дома PS1 стоит, там куча дисков, ну, у меня много, да, консолей их же очень-очень-очень много, и, ну, как-то вот 10 дней я на свободе, и тут меня закрывают. И я прям, причем за какие-то жали, ну, за бред, за алюминий, короче. И я, причем я там загрузился еще. И я просто просыпаюсь на Бутырке, вот первый, и там вот еще были решетки, реснички, они разогнуты. Ну, вот эти железные жалюзи. Я прям смотрю, и там, ну, вот щебечут вот эти стрижи, вот эти зеленые листва, солнце, дома, ну, там на заднем фоне общаги, мне прям, ну, реально не открыло зон, мне не хотелось рыдать. Я думал, как я так быстро умудрился, что я прям, ну, вот реально не успел насладиться.
И сколько тебе дали?
Мне дали 3. 3 года, и после этих 3 лет я был на свободе долго, почти 2 года, но тоже, как бы, такой сомнительный период, потому что я очень сильно сторчался, как бы, очень, и, как бы, ну, как не помер, это, ну, одному Богу, наверное, известно.
А ты начал употреблять наркотики когда?
Нет, я начал употреблять наркотики до тюрьмы, я начал употреблять наркотики в 93-м году.
13 лет, что ли?
Мне 12 было, да. И такие колодцы, вот именно, ну, курить там и так далее, таблетки хавал разные. Колодцы начал в 96-м, мне было 15, и вот полтора года я употреблял, и меня закрыли. Вот. Ну и как бы я, в принципе, у меня стаж с 2009 года, с 8 декабря 2009 года я не употребляю, ну, ни наркотики, ни алкоголь, ни какие-то вещества, которые влияют на центральную
систему. Ну, почти 10 систему. Лет уже.
Да, ну не то, что на центральную систему, которая сознание меняет. Понятно, что я там могу до нормила съесть, там, половинку, да, чтобы заснуть в самолете, если полететь. Вот, и по факту стаж, что у меня употребление с 93 по 2009, но учитывая, что я сидел, тоже там почти десятку насидел, как бы, ну и... Там я, да, употреблял в местах не столь отдаленных, но где-то нельзя было, нет возможности. Где-то у меня не было возможности регулярно. В общем-то, я не так много, ну, проторчал, если вот собрать все это. Ну, я такой неистовый наркоман, то есть выходил, сторчался сразу.
Тюрьма спасала тебя?
Тюрьма 100% меня не спасала и спасла, потому что я вот пах открыл, тут же там, ну, на второй-третий укол у меня, я там попал грязным раствором в артерию, и у меня, я не пошел, абсцесс, мне повезло, ни флегмона, ни тромбофлебит не развился, но у меня такое пятно, я причем просыпаюсь, у меня такое красное, ну, такое пятно здоровое, вот так, пол ноги, пол спины, пол за... Ну, то есть, нормальный человек поймет, что что-то не то, тем более, а я, да ладно, не болит, мазался. То есть, ну, такое отношение вообще к себе, потому что когда торчишь там, ничего не интересно, и она реально меня спасла. Вот, ну, как бы, я вот считаю, что у Бога, ну, были такие на меня планы, чтобы я вот таким образом вот прошел вот это все, потому что если бы я, брат у меня умер, передоз, вот, и если бы я не сидел, я бы 100% меня бы не было, там, либо я был каким-нибудь калекой и так далее.
А ты чем мазывался?
Я тяжелыми наркотиками кололся. Героин, мак.
Метадон?
Ну, редко. Не любил я его. Он дорогой, и как бы я такой наркоман был. Ну, у меня никогда не было гор наркотики. Я послушаю там. Мне тяжело давалось употребление. Ну, как бы, и вообще не любил. Я вообще не люблю наркотики разговаривать. Вот. Ну, не то, что разговаривать, ну, на Ютубе, да, потому что...
Ну, сейчас закончим уже про
наркотики
тогда. И... Ты, короче, уже 10 лет не употребляешь. А что помогло вообще слезть с этого?
Слушай, я лежал в реабилитации. Причем я поехал туда сам. Я помню, ну, это был 2009 год. Я летом, в 2009 году, три раза за лето отлежал в семнашке, в 17-й наркологической больнице, ну, в государственной. И я помню, что наступила осень, сентябрь, вот. И я помню, что у меня был телефон человека, который работал мне, ну, там один наркоман, который не употреблял, который мне написал телефон человека, который работал руководителем программы в этой реабилитации, государственной реабилитации, на базе МПЦ наркологии, бывшей 19-й наркологии. Говорит, если что, позвони ему, он скажет, что делать. Ну, я как бы, да, позвоню и торчал. Я помню такой момент, я употребивший, убитый, иду, там у меня с собой пакет, ну, там, с наркотиками, да, которые нужно приготовить, иду на хату, а мы последние две недели жили на варочной хате, там я, девочка одна, ну, там подруга моя, она тоже долго уже не употребляет, тоже жизнь, ну, изменилась в лучшую сторону. И еще один парень, он умер, он варил мак и сгорел, короче, ну, у него легкий сишок. Растворитель вспыхнул. И вот мы там колонились, какие-то деньги задали, колонились. Я прям туда иду, и я вроде как наркоман, понимаю, что я счастлив. Я там употребивший, у меня есть наркотик, я сейчас еще догонюсь, будет на утро. А передо мной осень, ну, такая тогда она была, как сейчас помню, такая золотая. То есть, ну, вот, сухо было, достаточно желтые листочки. Передо мной идет пара, ну, может, мои ровесники, мне тогда было 28. Пацан, девчонка, и они вот идут, ну и что-то он то ее обнимет, там они покружатся, как-то там что-то поцелуются, ну вот такая у них романтик некий, да. Я прям иду на них, смотрю, я понимаю, что я как наркоман счастлив, я убитый, у меня все есть. Но я вот смотрю на них и понимаю, что вот люди живут, вот другая жизнь вообще. Ну, и я прям, ну, в этот же день, ну, мы употребили, я с утра на следующий день умазался и поехал. Меня еще не клали в больницу, потому что вот это с ногой, вот это пятно. То есть, ну, боялись врачи, что положат, и там, ну, мне там ногу придется резать. Меня отправили к хирургу, чтобы она мне дала показания, что мне можно. Она даже не смотрела, ну, государственные врачи тоже не особо, она нормально, ну, как бы мне повезло. Ну, вот так вот. Я потом лежал в реабилитации и с тех пор там, ну, не употребляю. Ну, я срывался, у меня был срыв, там я вышел, через неделю сорвался, два дня употреблял, и после этого больше не употребляю.
То есть у тебя просто переклинило, то есть появилось желание пожить другой жизнью, да, без наркотиков?
Наверное, ой. Вот к чему чаек приводит, кстати. У меня постоянно, я, знаешь, такой человек, я сидел, четвертый срок у нас был Паша Маргарин, хороший парень, и вот он, например, насыпает гречку из пакетов, и все, ну, знаешь, вот есть такие люди, им что-то дашь, у них упадает все. У меня постоянно что-то, или кружка упадет, или я что-то полезу, упадет.
Вообще, с наркотиками ты расстался просто, что тебе захотелось другой жизни, да, какой-то чистой.
Я бы сказал, что не то, что мне захотелось другой жизни, я понятия не имел, что я буду жить так, как я живу. Ну, это для меня был космос. Наверное, больше мотивации послужило не то, что я захотел жить по-новому, а то, что я устал жить по-старому. Что дальше было, ну, должно было быть, или там, вот... может быть, я просто не знал. Поэтому, ну, я употреблял с 12 лет, и либо употреблял, либо сидел. То есть я был не социализирован вообще. Я когда перестал употреблять, я столкнулся, что я вообще не знаю. Я не знаю, как на телефон деньги. Я не знал, как там, ну, вообще, что такое кварплат. Потому что всегда платила мама. Когда торчал, я ничего не платил. Когда сидел, ну, естественно, тоже. То есть, ну, такие вещи. И пришлось вот социализироваться. И поэтому, кстати, в тюрьме же намного проще сидеть, чем здесь жить. Вот я сейчас живу, да, мне вот почти 40 лет. У меня куча ответственностей. Мне там маме денег нужно дать. Там собаки, девушка, там работа, куча этих хобби, занятий, друзья. И иногда прям хочется, ну, вот знаешь, вот, ну, просто бросить все, или там приедешь с этого Ашана с сумками, вот с таким чеком, на котором там бешеные суммы, и ты вот сидишь уставший, и ты понимаешь, эти сумки сейчас нужно тащить еще домой, и вот не хочется из машины выходить. А там все просто, в принципе. Там как бы, ну, если ты не блатной, который сидит под крышей постоянно в лишениях, ну, что, ну, за тебя решат, что тебе делать. Либо работать, либо не работать. То есть ответственности там какой-то мало. Поэтому...
Мне порой хочется в зону спрятаться от информационного шума, знаешь, который мне каждый день окружают, там телефоны, звонки, там кто-то пишет постоянно, телеканалы какие-то еще, а там, ну именно не на большой срок, на полгода каких-нибудь, в нормальную зону, где у тебя есть мобила, спортзал, ходишь себе, там такое состояние полумедитативное, дождь какой-нибудь идет, ты в локалку вышел, вот эти лагрейки, ушанку опустил, мобилу заложил прямо в шапку, ушанку ходишь, разговариваешь там.
Пятерку вместе на общак кинул, чтобы не докапывались, и все, и вообще хуже.
Ну, в Беларуси такие не надо.
Нет, да.
Да нет, там.
Не, ну то тоже не надо, но оно всегда приветствуется, знаешь.
Ну да, да, да.
Если есть чего, ну попросят, ну слушай.
А ты сейчас заговорил про блатных, кем ты сидел вообще?
Я мужиком сидел всегда. Ну первый срок я сидел малолеткой там и, ну типа как в братве, ну это так, малолетка, это... Я когда поднялся, я на малолетку в зону приехал, меня, во-первых, сразу долбанули, у нас там ситуация была, я рассказывал, у нас ситуация была в зоне... В этом самом, как его, в хате у нас сидел парень, и он, сейчас помню, кучер, он такой кучерявый, кучер прозвали, и он, а я в этой хате сидел, ну, вообще нормально, там мы с пацаном рулили, и его долбили все в этой хате. Ну, не то, что долбили, там, прикалывались, глумились, какие-то, кто там в шутку там поймают, сейчас мы тебе что-то полкнули, ну, шутили, ну, просто тупо шутили. И у него поехала крыша, он, помню, сидит на пальме, берет, берет фотографию матери, вот так рвет ее, и такой вот, знаешь, две половинки разводит, сводит, и такой говорит, мама раздвоилась. Ну, то есть, то ли поехала реально фляга свистанула, то ли, короче, он сломился. Хата, ну, как бы сломился, бывает, я его пальцем ни разу не тронул. Ну, вот там нет-нет, кто-то плюх, но я единственное, что не, ну, что не делал, за что, ну, какая моя ответственность. Ну, я мог, в принципе, прекратить, но я как бы, а, и хрен с ним. Ну, не бьют там, не забивают что-то. А приехал Кавзону, первым делом он оказался, у нас шныри назывались гансы на малолетке. Он ганс гладильный, что ли. Ну, короче, там какие-то шныри стирают активистам, какие-то это, а он гладил. И он, дать, пожалуйста, меня долбанули, ну, нормально, председатели отряда. Вот, ну так, ну не то, что там забили вообще, ну там, ну нормально, долбанули и все, я понял, что как бы я вот это самое, не хочу, я там на 200% был уверен, что я больше не буду торчать, все, я досидел эти несколько месяцев, вот, и когда я садился, через 3 месяца уже второй раз заехал, ну, в строгую хату, я там мелкий, там сколько было, 18 лет, 19 лет исполнилось. Я уже раз сел, я как-то сразу понял, что я как бы не, ну, не мое. Ты, я так понял, если меня актив долбанул, вот так долбить будут где-то, бля. Я же слышал там, ну, я понимаю, что, ну, я вот, ну, не, у меня нет идей. Поэтому, ну, я сидел всегда мужиком, я всегда говорю о том, что я сидел средним классом. Как, в общем-то, и живу, я вообще в всех компаниях такой, да, я никогда не стремился быть мега-лидером, но, ну, я всегда вот, ну, сидел нормально. Сидел нормально и, ну... Когда ты уже сидишь 3-й, 4-й, 5-й раз, там уже, ну, как бы, и уже не хочется. И ты уже насмотрелся вот этой блевотины, вот уже многое понимаешь, но порой не можешь ничего сделать, как бы смотришь, ну и ладно. Вот так вот.
Погоняло какое
было? У меня не было погоняло. Не прилипло вообще ни разу. У меня,
тебя Стас, наверное,
поймет. Меня всегда Стас называли, у меня... Ну, там один что-то называл мне, пытался нервяк, потому что я такой нервный вообще, такой холерик. Ну, нигде, как-то и не называли, не прилипал. Ну, когда мелкий был, там называли, там, малой, пиздюк, вот это. А, ну, как бы, кто постарше. Вот, а не было.
А сколько в изоляторах?
Я был в изоляторе только один раз, и то на малолетке, вот, на тюрьме. 7 суток, больше 7 малолеткам не давали. Вот. Больше я в изоляторах не сидел, потому что я везде... Я никогда не одевал повязку, никогда не писал заявление, я этим даже гордился всегда. Вот. Потому что, ну, у нас... Ну, я сидел в зонах, где, то есть, ну, у меня был... Я рассказывал, у меня был момент, когда я почти ушел по УДО. Без... С Мордовии, с наркомзоны, без... Ну, вообще там, без этих самых... Без повязок, без подписи, без вступления работал. Я очень много шил. Я шил хорошо. Ну, не хорошо, а быстро. Там была такая зона, вот реально, вот, 19-ка наркозона рабочая. То есть там Там хозяину и заму было наплевать. Ну, там, в чем ты ходишь, в тапках, по локалке или нет. Главное, чтобы ты делал норму, шил. Я шил норму 120, помогал другим.
Рукавицы?
Рукавички, да. Ну, я там все, ну, периодически шили какие-то штаны, но в основном рукавички. Я их долбил. Причем, когда я первый раз сел на машинку, я подумал, что никогда в жизни не смогу, мне вот так трясло. Вот, и у меня с отрядником было нормально, я там получил облегченные условия, содержание, поощрение, и он меня готовил к УДО. Там в зоне реально уходили по УДО без этих самых. Ну, без, сначала на раскомбойку я хотел, вот, там причем раскомбойка тоже без этих самых. Ну, возможно, если бы на раскомбойку отправили, ну, там, или...
Ты бы сбежал оттуда.
Нет, предложили бы, например, на бесконвойке, там же есть всякие электрики, просто там, а есть пожарники. Возможно, там нужно было в пожарную секцию вступать, я не знаю. Вот, но у меня с пропиской, я был не прописан. Меня, соответственно, не взяли. Он говорит, хорошо, будем тебя готовить на УДО. Меня вывезли на другую зону, я тоже об этом уже рассказывал, а вот в самую краснючую зону на ветке. И там я отказался писать заявление, и меня на комиссии, хотя у меня ни одного нарушения, куча поощрений, облегченное условие содержания, просто замполит открывает мою папку и прям, ну, читает. В актив отряд на путь исправления не встал, хотя у меня степень была твердо встал на путь исправления с той зоны. В актив отряда вступить отказался. Я там досиживал почти полтора года.
Так а что за заявление? Я вот понять
не могу. Заявление в актив отряда.
Это что такое?
Ну, актив отряда, это, ну, как ты вступаешь в какую-нибудь секцию. Ну, то есть ты красный. Ты числишься в списках там, заключенных, сотрудничающих с администрацией. Есть, например, там секция тогда еще была СДП, секция дисциплинарного порядка.
СВП.
Скоты, блядь. Вот я помню, вот идешь, они вот такая, как у тебя щетина, записанная техозработа. И вот ты идешь, и он что-то, знаешь, на тебя посмотрел, у тебя же в мыслях записал. Причем фишка-то не в хозработах. Ты на этих хозработах уйдешь, там какие-нибудь шныри там, или те же обиженные будут там, убирать снег, ты будешь рядом ходить курить. Ну, то время, когда ты в отряде будешь единственные 2 часа, ты не будешь там. То есть там реально вот... А остальные секции, секция досуга, какая-то пожарная охрана, они чисто номинальные.
Но это профанация же все, да?
Ну, профанация...
Ну, ты просто по бумагам числишься,
да,
но носишь треугольник...
Не носишь даже, не носишь, там, но да. Все равно ты пишешь. Я вот, ну, не знаю, вот я много чего исполнял там на свободе, но там вот у меня была вот эта тема, как бы, ну, вот я не буду писать.
В Беларуси это бумагами называется, типа, подписал бумаги или не подписал.
Нет, есть
статья... А ты в них пишешь, что... А я там такой-то обязуюсь вести себя хорошо, там искоренять вредные привычки, это участвовать в спортивной, да, жизни отряда, там участвовать во всяких ремонтах и так далее.
Это в Беларуси.
Все,
да?
Ты подписываешь такие бумаги, да, что типа ты там будешь панькой, и от тебя отстали, короче, все.
Нет,
ты понятно. Уже для мусоров стал неинтересен, ты не блатной.
Нет,
уже,
это да, но не блатной, а здесь ты, ну, пишешь заявление, ну, то есть в актив. Ты, грубо говоря, красный, ну, получаешься. То есть, понятно, это номинально, но. Если не СДПшник, но все равно. Во-первых, я в зону, в эту зону поднимались через тряпку, я поднимался через тряпку.
А что вот такое, кстати, расскажи, через тряпку, потому что но я с таким не сталкивался.
Через тряпку подниматься, это просто вот тебя выводят, это вот то, про что ты говоришь, написать заявление. То есть, ментам понятно, что ты не блатной, и все. Тебе кладут тряпку, помой вот пол. Ты, допустим, берешь эту тряпку, вот все, говорят, иди. Ну все, ты делал, ну они видят, ты все, ну как бы не до сам. Ты не блатной, точно блатовать не будешь. Им не надо ничего мыть, моют все шныри, обиженные. Ну вот.
Ну сам факт.
Сам факт, да.
Они, это тест такой, знаешь.
Да, 106-я, опять же, та же статья. Ну то есть 106-я, это, по-моему, 2 часа в неделю ты обязан. Ну то есть блатным, да, 30-м это неприемлемо. Вот. В каких-то зонах даже мужикам это неприемлемо, наверное. Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, чем меньше режим, тем более это неприемлемо. Хотя я вот сидел, я тоже рассказывал об этом, 4-й срок, когда сидел в зоне, вообще режима нет, шатать нечего. Я там приехал, и пока в карантине сидел, я что-то со шнырем. А смотрю, какой-то зашуганный, ну, какой-то... Я ему слышу, там что-то, ну, что-то просто...
Шнырь карантина?
Ну, какой-то, да, там, у блатных. Потом они меня тянут, ты что со шнырем разговариваешь? А я уж третий раз отсидел там на строгом. И говорю, в смысле? Ну, типа, знаешь, я говорю, а что, это не человек, что? Вот там это, ты где сел? Я говорю, я там сидел, говорю, вот мордве, как? Я говорю, мол, через тряпку работал. Они что-то это, ну, и все, ну, что они мне скажут? Я говорю, ну там все подымались. Я, ну, там, может, тот сидел под крышей. Я говорю, ну, понятно, что здесь-то, конечно, вам, ну, любой скажет, я бы не поднялся. Ну, короче, я просто к тому, что, ну, в каких-то, во всех зонах... И опять же, кому-то дадутся, кому-то нет. Сам знаешь, жизнь не равна. Кому-то предъявят просто за то, что он пернул там, пока ты ел. А кому кто-то там срать может, ну, знаешь, ему и слов не скажет. Поэтому, да. Ну, короче, я всегда сидел средним классом и, ну, не это самое. Как, в общем-то, и жил всегда. Никуда не пёр, но в то же время там, ну, то, что внизу происходит, мне тоже, ну, есть всегда какие-то амбиции.
Что самое страшное в тюрьме, на твой взгляд? Неважно, там СИЗО, в зоне, в целом в лишении свободы.
Наверное, сейчас я бы сказал, как я забыл, кто у кого-то спросили в интервью, это информационный голод.
Но это у меня.
Да, наверное. Сейчас бы, наверное, я так сказал, потому что я очень, ну, такой интересующийся всем человек, у меня масса хобби, я постоянно в каких-то вот получении информации. Но тогда как-то меня это особо не интересовало. Но, ну, если так вот абстрагироваться от того, какой я сейчас, какой был тогда, наверное, тяжело сказать, что самое страшное. Опять же, мне кажется, как ты сидишь. Знаешь, сытый голодного не поймет. Если ты сидишь, ну, в общем-то, как я, да, там, более-менее, ну, с людьми разговариваешь как-то раз, там, нет-нет, подтарчиваешь, там, живешь, там, мама греет, там, еще что, это одно. Если ты там сидишь, бедолага, еще где-нибудь там первым сроком ляпнул, что-то там, не знаю, жене там влажную уборку делал, тебя там в петушатник загнали, ну, понятно, для тебя будет все морально. Скажу про себя, мне было, ну, самое страшное было в тюрьме для меня. Я такой человек, я всегда любил яркие цвета. Вот, ну, как бы, я всегда навяливал сам себе, пытался и другим, что я типа зэк, а на самом деле в душе не помню. Прихожу на свиданку в КДС, в комнату длительных свиданок, и там вот эти яркие цвета, ну, сам, в лагере все серые. Я пацанов встречал двух,
черная, серая.
Освободились. Ну, правда, они, наверное, думают, что они нормально одеты, по ним видно прям белые вот. Я всегда любил яркие цвета как-то, вот эти шуточки про хуй пизда и жопа, вот, ну, знаешь, вот, а там, ну, о чем-то можно, о чем-то цветовой нет, того нет, вот эти вот, ну, какие-то, ну, не знаю, какие-то эти правила поведения, понятия, то можно, вот это мне всегда, я такой открытый очень человек, и, ну, вот это мне, наверное, ну, как бы внутри не нравилось. Хотя, вот я так сейчас думаю, я как бы, ну, настолько, наверное, привык вот к этому, что об этом, это вот сейчас можно, да, об этом сказать, подумав о том, как было. Вот. Ну, вообще, самое, я считаю, что самое дорогое, самое ценное, что у человека есть, помимо жизни, ну, здоровье там отнесем к жизни, потому что или здоровье, отсутствие здоровья – это смерть, отсутствие жизни. Это свобода, и там ее у тебя нет, ты не принадлежишь себе. И как бы, ну, принадлежишь либо каким-то понятиям, либо там, режиму, либо, ну, явно не себе. Ты не можешь делать, что ты хочешь. Все, что ты хочешь. Я вот просто. Здесь тоже ты не можешь, но здесь это как-то законом. Ну, есть закон, да, там нельзя делать говно. А там даже какие-то вещи, которые, ну, тут, ну, тебе могут быть тысячу раз приемлемы и интересны. Там
да просто даже тебя... в майке ходить, в локалке, когда 40 градусов на улице.
Я даже не про режим говорю, а просто ты хочешь что-то, ну, что-то сказать, какое-то мнение свое выразить. Вот я считаю, что вот ты не прав, а этот человек там в зоне, там, ну, там, у портфеля, ты не скажешь, ты будешь сидеть, здесь ты еще можешь где-то как-то что-то, а там, ну, и вот это, ну, как-то напрягает.
Про мнение, да? Почему бывшие заключенные, и в частности ты, идут вообще в интернет на YouTube? Вот, а Мопс есть, потом твой канал я увидел, есть еще Миша Выплюшка.
Угу.
Вот это, наверное, три тюремных канала, которые я видел. Я думаю, их больше, много. Но я видел вот ваши три.
Их много. Есть еще вам как-то «Криминальный мир». Там просто я первый раз увидел, я не смотрю. Я могу там у Миши Плюшки, мы с ним приятельствуем, да, посмотреть там ролик, ну, какой-то, да, там вкратце. Ну, мы с ним общаемся редко, ну, так, приятели. Вот, других я не смотрю, мне интересно. И, ну, я наткнулся еще до того, как канал, по-моему, делал, то ли «Криминальный мир», то ли что-то. Там каким-то гнусавым голосом такой чувак читает какие-то слайды с фотографиями, там, с какими-то зэками, с тюремной вот этой, ну, тематикой. какие-то, я не знаю, сколько он книжки читает. Там какой-то, там бред, у тебя клюква, короче.
Ну, может, с интернета нашел.
Ну, скорее просто. Всего. И там просмотров. И, так, причем, знаешь, я смотрю, я понимаю, что люди верят. То есть люди реально верят. Я вот посмотрел, мне, кстати, написали, вот недавно был у Шихмана «Поговорить», который журналист.
Нормальный интервьюер, кстати, я смотрю нередко ее.
Ну, не знаю, мне она не нравится. Мне она не нравится как-то поведенчески. И, ну, ее все равно гнет. Я считаю, что журналистов непредвзятых не бывает. Все так или иначе свою линию гнут. Вот, но это ладно. Я сейчас не... Они вот, у них был посадили меня, если... Ну, про тюрьму. Вот, и там вот они такую жуть гонят.
Ну, там, где и Пусси Райот было, да, потом они, брат да, Навального.
Они, понятно, что там и персонажи, да, подобраны, как бы. А вот единственный настоящий зэк там подобран, действующий наркоман, который что-то там украл. Ну, то есть, в таком в цвете все это преподнесено. Но это ладно. То есть, ну, это как, знаешь, там, в видеоиграх. Там, вот американцы делают игры хорошие, но там они воюют с русскими, воюют русских. Так сделай ты игру, где пусть российские, ну, вот, но если мы не можем, ну, кого они будут делать? Американцев, что ли, убивать? Так же здесь. Ну, понятно, что, как бы, ну, преследуют какие-то интересы. Фишка в том, что они там такой жути нагнали. И апофеозом все это было. В конце, не помню дословно, говорят о том, что... Типа, вот там молодые люди, кто-то там повесился, потому что боялся тюрьмы. Так у меня, ну, меня реально подгорело. Они там две серии гнали о тюрьме жути, и потом как-то вот это так лицемерно выглядело. Ну, и потом рассказали, что у нас в стране люди, боясь сесть в тюрьму, там вешаются. Так они же сами этой жути и гнали. И мне даже какая-то женщина написала там с Казахстана, говорит, у меня вот, ну, я переживаю сына, не дай бог чего там. Причем он маленький, ему там 1.5 года, она говорит, ну там, она же говорит, ну вдруг когда-то, ну вот там, ну, это самое, говорит, вот я посмотрела, тоже так жути гонят, там хочется знать, что там сидят, ну, и, ну, обычные люди, как бы, они же при, ну, не с другой планеты приходят, да, там много, ну, специфических людей, там, недалеких, там, скуда умных, ну, там, ну, есть вот такие люди, как мы, я не назвал бы нас какими-то ограниченными, вот, поэтому, ну, вот много тюремных каналов, которые именно тюремных. Вот у меня на канале, там, я говорю о видеоиграх, там, если я куда-то лечу отдыхать, о влогах, там, о антинаркотической тематике просто. Вот. А есть на канале только тюрьма. Вот. И я не знаю, почему появляются они. Я первый мой ролик был, ну, там, помимо там, приветствия, типа, я Станислав Анатольевич, это я показывал, я коллекционирую видеоигры, в, том, ну, в основном ретро, у меня их очень много, и как любой коллекционер, ну, я там... Ну, имеет отношение к некому комьюнити. Вот люди собирают, да, марки, филателисты, они друг с другом, там, копатели, да, они с друг с другом и так далее. Друг с другом. И, ну, и, наконец, у меня там какие-то вещи появляются, всегда хочется поделиться, показать себе подобным, там, похвастаться. Ну, знаешь, как там частные коллекционеры выстраивают выставки. И вот я начал рассказывать об этом, а мне те же ребята, которые, ну, меня смотрели, стоят гик-тусовки, они говорят, слушай, ну это мы все видели, там, да, ну ты расскажи, ты же, ну, такая, ну, неоднозначная, ну, тут фигура даже, да, персона, вот именно даже вот в этой вот тусовке, да, где в основном там, ну, много там, ну, тех, кого называют задротами, вот эти коллекционеры. Я как-то стал рассказывать, и вот пошло, 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 пошло.
Канал я смотрел, ты создал в 2013 году, а развивать его именно начал.
Да, я начал его развивать ему 2.5 года в мае, вот какого, считай, 17-го. Создал я канал, создал, ну, и смотрел просто, ну, видео, как бы зарегистрировал аккаунт на YouTube, а развивать просто первый. У меня первые.
Короче, 2.5 года.
Да, у меня первые ролики, они вот именно игровой, как я показываю, там посылки, там распаковки и так далее.
Вот. 50 с чем-то тысяч подписчиков, я смотрел, там больше 10 миллионов просмотров.
У меня сейчас, уже. Да, у меня сейчас, да, около, я не помню, просмотров около 12 или 13, у меня сейчас 63, ну, я никогда, не то, что, конечно, если я скажу, что у меня, я делаю вот это, и мне не важно, ну, конечно, ну, это будет, ну, не лицемерие, а, ну, какой-то, не совсем честно, да, потому что, ну, конечно, хочется, но я... У меня, во-первых, ну, нету времени, я всегда говорю, что если бы мне канал приносил деньги, которые, ну, мне вот, ну, позволяли бы хотя бы вот в бытовом плане, да, не думать о их зарабатывании, я бы, конечно, занимался развитием, а так я до сих пор там часто снимаю на фронталку айфона старого и так далее, и так далее. Поэтому, вот, и какой-то цели у меня не было никогда, Ну, такая главная, ну, если это не цель, то ну, мне хотелось бы, чтобы мой канал показывал меня как человека, который, ну вот, несмотря на то, что вот имеет такой жизненный опыт от ситки, причем ни одна это не случайно, да, это неоднократно, я вел такой вот образ жизни, я употреблял наркотики, может, ну, прекратить, ну, находить какие-то разные вещи, которые приносят удовольствие, ну, развиваться в социальном плане и так далее. Мне хотелось бы, чтобы люди вот это видели. Вот, поэтому вот, вот так вот.
А что с мопсом? Мопс щадила, видел ты эту банду шайку? Что ты о них думаешь? Они же зарабатывают еще, я смотрел. Я как-то увидел первый раз мопса, мне более-менее понравилось. Ну, такой колоритный персонаж, скажем так, что-то за тюрьму там трет, да. Я видел ролик, как заходить в хату. Он там,
да, такой, я, по-моему, тоже.
Сценка такая, ну, немножко репетиция такая. А потом я заметил, они же зарабатывают со стримом, угу. Где просто это щадило, дубасит этого там, за деньги дубасит этого мопса.
Ну, сейчас там уже какой-то другой, подлива или кто-то там, мопса, что-то нет. На самом деле мопса, ну, как бы... Песосить модно, но я никогда, и у меня с какого-то, ну, с какого-то СМИ звонили, ну, да, я интервью как-то давал, и меня спрашивали. Я, в принципе, снял даже об этом ролик, что я думаю, я к ним отношусь как к людям с какого-то шоу, как к шоуменам. Uh-huh. То есть мне писали, вот, да мопс, там кому-то он рассказывал, да, там, паяльник, там, что-то, кого-то пытал. Ну, я сам, как бы, тоже не святой. Я 10 лет торчал и много говна людям сделал. Может быть, там, паяльником не пытал, но кого-то что-то украл, кого-то обманул. Ну, то есть, ну, как бы, что мне осуждено, это лицемерие. Вот. Я этот канал, я не смотрю, мне неинтересно. Ну, я, ну, как бы, я отношусь как к шуму, а люди зарабатывают деньги. Ну, наверное, здесь... Вопрос, это как вот про, ну, вот этот такой устоявшийся стереотипный ответ на то, что, а что вы скажете о сталинских репрессиях, типа, ну, есть вопрос, а кто написал столько доносов. Здесь то же самое, какие, ну, претензии к людям, которые смотрят, ну, все равно смотрят, значит, спрос порождает, донатят, спрос порождает предложение, и раз, ну, люди смотрят, донатят, значит, это интересно. Ну, так нашли такой, знаешь, ничем не лучше датска ходящего, пропаган ходящего с этим самым, с мечом, или там вот по, турниры по пощечинам, которые, ну, тоже там, да, дети насмотрятся, будут друг друга в школах долбить. Я считаю, ну, относиться к пропаганду можно найти в том, о чем мы сейчас говорим. Поэтому, ну, вот есть такой... Какие-то там Эдвард Билл к людям пристает, кто-то там из-за говно жрет, вот и все смотрят, прыгают в бассейны голым. Ну, кто что гораст. Чем мопс отличается от Билла или там, не знаю, от других каких-то интернет-деятелей, там, которые, ну, там тоже какие-то пранки или какую-то чушь несут, вот это. Ну, мне кажется, вот это все то же самое. А то, что они сидели, ну, как бы, ну, сидели и сидели. Почему-то к людям, когда сидели, как-то вот... Ну, спрос, что ли, здесь на свете другой. Ну, ты сидел, ты же не должен это делать. Ну, не знаю. Вот я как-то так думаю. У меня нет какого-то негатива там и так далее. Мне ничего не сделали плохого.
Ты не думал стримы вести, как они какие-то с донатами платными?
Не, я стримы такие, да, не думал вести. Я вообще театральщину не особо люблю. Я не люблю бэткомедиана, потому что у него много театральщины. Вот, он, наверное, хороший критик, но вот, ну, и я, ну, не знаю, я вот смотрю, и я не представляю себя там, ну, там, не знаю, 40-летнего мужика, сидящего и там лупящего какого-то, ну, я не знаю, там, беда. Ну, я не думал. Вот. У меня, помню, ну, у меня вот есть там тоже приятель, говорит, давай проведем стрим, ну, просто вот без всяких вот этой хер, ну, просто там оденемся в зэковские фуфайки, там просто вот как стрим, только... Я говорю сначала, ну, можно, он говорит,
отнесись
ты к этому как, ну, типа, как, ну, я там актер-эпизодник, я там много где снимался, вот, ну, я говорю, ну, так подумал, ну, да, потом думаю, блин, ну, какая-то, ну, бред, ну, я не знаю, ну, вот как-то не лежит у меня к этому душа. Вот, я, конечно, можно, да, но я ничего там не вижу стрёмного или плохого, не мое просто.
Канал приходит, приносит какие-то деньги?
Канал, ну, естественно, приносит деньги, но небольшие.
С партнерки Ютуба, да?
Партнерки у меня нету.
Нет, вот. Ну, я имею в виду с Ютуба.
С AdSense очень мало. С донатов, ну, тоже немного. Ну, то есть мне, ну, какие-то, вот я смотрю, там, топ-донаторы, там, ну, я где-то у кого-то смотрю, там, какие-то там, тридцатки, полтинник шлют, у меня такого нет, немного. Ну, я сейчас так классифицирую свою деятельность по каналу, это еще не работа далеко, потому что, ну, как бы, ну, нету денег, да, а траты, ну, есть. То есть траты время, траты, вот, ну, там, тут тому дай, позови на интервью, и кому-то денег дай, студию, то все. Вот. Но в то же время уже не назову хобби, потому что есть некая ответственность, есть интерес, какие-то амбиции, вот, ну, все-таки он растет. И я знаю одно,
он самоокупается уже?
Ну, я трачу мало. Ну, если самоокупаемости, да, он самоокупается, но лишь потому, что я на него не трачу.
А во все видео дают зеленые эти монетки? То есть везде монетизация?
Нет,
в половине, у меня наполовине.
У меня раньше вообще у меня 80% не монетизировалось. Когда я перестал ругаться матом много, более-менее, ну, не поймешь. Вот у меня было два ролика последних с Аней Крытником. Ну, мой близкий, я очень давно знаю, ну, такой очень интересный человек, интересно рассказывает. И первое, ну, там, это уже четвертая часть, старая я зацензурил, он попросил, они очень много, ну, стали набирать, он попросил зацензурить, ну, поменять голос, я перемонтировал, и, ну, и все, люди, ну, там, не стали смотреть. Ну, грубо говоря, почти одновременно, интервал недели, я выложил два ролика с интервью, одно и то же. Одно монетизируется, другое нет.
Ну,
то есть такой. Непонятно, с чем связано. В одном есть... Ну, там, какой-то 2-3 слова мата в другом. Тема визитюрин. Ну, то есть, непонятно. И я вот, ну, обратил внимание, что я поменьше мата, да, вот раньше я крыл, сейчас меньше, ну, мата, да, стараюсь там не использовать его. Ну, если там для красного словца, да, ну, он есть. Ну, есть монетизация. Но, а фишка-то отсутствие монетизации. Я особо не заморачивался никогда алгоритмами работы YouTube, либо там, аналитикой. Я понял, что отсутствие монетизации – это дело не только в деньгах. Там даже есть монетизация, у меня же просмотров много. У меня там, даже если есть монетизация, копейки падают. Просто проблема отсутствия монетизации – то, что YouTube не рекомендует этот ролик. Ну,
в рекомендованных... Он рекомендует. У меня есть видео, которые, да, без монетизации не попадают в рекомендованные. Угу. Но не знаю, так это или нет, но ребята говорят, что не настолько, знаешь, то есть он попал, и, грубо говоря, мне идет 1000 в день, а если бы он был еще и с монетизацией в рекомендованных, то там бы 5-7 тысяч просмотров в день был. Что?
Так, ну, немножко мы в это, да, в YouTube аналитику погрузились.
У меня за 2 недели один ролик только не дали. Наркотики в тюрьме, видишь?
Не дали, да?
YouTube, когда видит слова, он видит... наркотики, мошенничество, секс, насилие, украл, убил. Вот знаешь, априори, то есть вот эти вот слова уже
слова
для него
как стоп-сигнал.
Там у него такие странные алгоритмы. Бывает, вообще он смотрит названия, описания, теги, естественно, да, но можешь попробовать просто залить видео, назвать его там цифрой 1, к примеру, просто, и залить, и посмотреть, чтобы прошла обработка, посмотреть, будет ли у тебя просто монетизация, понимаешь? Говоря, ну, ребята что делают? Они просто заливают пустое видео, смотрят, уже была ли монетизация, потом начинают постепенно добавлять теги, хэштеги и прочее, название. Хоп, у тебя монетка с зеленой на желтую сменилась. Они тогда понимают, что значит дело уже именно в описаниях твоих. Вот. А вообще в YouTube есть речевой анализатор, безусловно.
Да?
Потому что ты можешь залить ролик без всего, но на нем хоп, сразу нет монетизации. То есть ты же не вносил описание, он не понимает еще о чем, понимаешь? Но он тебе уже дает желтую монету, соответственно, он по речи.
У меня вообще всегда, у меня всегда изначально желтая монета. В 90, если это не по игровой тематике, или там, ну, не влог с путешествием, всегда желтая, а потом проверка проходит, вот тогда может позеленеть. Вот так. То есть вот у меня всегда автоматически, ну, то ли уже канал вот в таких, знаешь, ну, может быть, там, ну,
возможно,
сразу, знаешь, то есть, непонятно. Вот. У меня еще, знаешь, в чем? У меня много же разных тем, и поэтому у меня кто-то смотрит только по игровой, кто-то смотрит только по тюремной, кто-то смотрит только про, там, про книги. Там, то есть, нет. И поэтому, ну, общие ролики, если у кого-то там, ну, допустим, у него одна целевая аудитория, у него примерно там, ну, набирают. У меня, то есть, грубо говоря, 63 тысячи, а набирать они могут там... Ну, то есть, если у меня 60...
Под миллион набрал, один я видел уже.
Нет, ну, это они старые, да. Ну, вот так вот, если сходу, если 61 набрал какой-то, 50-60, это хорошо. Значит, он попал, вот, значит, он интересен всем. А так у меня же много... Это, с одной стороны, хорошо, больше аудитории, но минус тем, что аудитория не дает столько просмотров. Потому что кто-то тюремные вообще не смотрит, а кто-то не смотрит игровые. Понимаешь?
Размытое получается.
Да, да, да. Но с другой стороны, я как бы, ну, мне интересно, игровые ролики, я реально делаю, мне интересно для души, вот, поэтому я как бы их и делаю. Опять же, у меня есть аудитория, которая их смотрит.
Ну, сколько канал там приносит, мало пока, да, и ты как-то вынужден там в Москве зарабатывать на хлеб насущный.
Угу.
Где ты работаешь?
Я работаю водителем, ну, я там вожу людей в клинику, если нужно отвезти кого-то, я приезжаю.
Как на скорой помощи, типа,
на частный? Ну, я только на частный, да, потому что клиника государственная, и, ну, там, без каких-то познавательных знаков, в штатском и так далее. Если нужен доктор, я там могу сопроводить доктора, потому что, ну, такой контингент специфический, то есть вызывают, например, доктора прокапаться. Вот, я там еду, доктор капает, потом ноутчик садится.
Алкоголики-наркоманы?
Алкоголики-наркоманы, да, то есть вот так. Меня спрашивают, я говорю, водителем работаю, вот приезжаю, ну, и отвожу людей в клинику. Ну, в государство, в частную наркологическую клинику. Ну, либо в государственную, если просят. Мне, в принципе, все равно, но обычно просят в частную. Потому что государственную, ну, обычно либо сами едут, либо, ну, как бы с государственной другое. Ну, вот, в принципе, моя основная работа. Плюс я, ну, у меня есть доля там в реабилитационных центрах, вот, в городе Воронеж, Ростов-на-Дону. Небольшая доля, нас там много соучредителей, и когда-то мы, ну, достаточно активно развивались, у нас есть партнеры, которые вот, ну, в сфере наркологии в России частные, да, вот, ну, такие, одни из ведущих, лидирующих. И вот, ну, мы как бы давно друг друга знаем и давно работали. И вот, ну, там было время, когда мы вместе там развивали регион. Сейчас все это пошло на спад, уйдет давно уже на спад. То есть, соответственно, там, ну, доход меньше, вот, плюс там работаем с государственной сертификацией, а государственные деньги – это, ну, такие деньги, которые, за которыми надзор, и которые нужно…
Нелегкие.
Ну, да, они, ну, не то, что нелегкие, да, если ты там ничего не делаешь, не пытаешься что-то отмыть, то это нормально, но, во-первых, они небольшие. То есть государство выделяет на зависимого, ну, не так много, чтобы этого зависимого содержать и еще с этого зарабатывать. Поэтому, ну, как-то вот и имею долю. То есть я фактически не задействован в этом во всем. Просто вот, ну...
Но это больше альтруистский проект или
нет,
все-таки
это, ну,
он приносит?
Нет, я недавно что-то об этом на стриме говорил. Нет, это приносит деньги, ну, альтруистские. Я не верю в альтруистские проекты. Я вот в эти альтруистские проекты я работаю, чтобы там наркоманам стало легче или чтобы тем стало легче. Я могу поверить в альтруистские проекты, если человек, ну, меценат дал крупную сумму денег там кому-то.
Если, да, он сам обеспечен.
Да, ну, допустим, да, ну, я могу поверить, что он не обеспечен, но от души оторвал. А когда человек организовывает некий бизнес, который, ну, так или иначе приносит деньги, ну, я не верю, что, например, даже в государственной клиники, в любой там НГБН, там, наркологической клинике, да или просто клинической больнице, государственный хирург, если ему не заплатят зарплату, он выйдет и будет кого-то резать, там, кого-то жизнь спасать. Зачем он ходит, он на это работает. То есть я четко разделяю, есть работа, а есть там, ну, какие-то добрые дела. Если я хочу сделать доброе дело, я его делаю. На работе я работаю. Но здесь дело в том, что я и не работаю. Да? Себя многие почему-то думают, там, не знаю, подписчики или хейтеры, что я не работаю, просто есть вот какой-то доход. Я в свое время работал, занимался, и вот, ну, на сегодняшний момент эта доля осталась, но она очень, ну, не такая большая, как хочется, да, далеко не такая. Поэтому, ну, приходится заниматься разными делами и, ну, как бы вот там крутиться.
Дети АУЕ, что за такое понятие? Оно прошло мимо меня. Какие АУЕ само, да, и вот дети. Что это за дебилизм такой?
Для меня АУЕ, о том, что такое АУЕ, как оно расшифровывается, как аббревиатура расшифровывается, стало понятным только когда я завел канал. Вот, потому что, ну, для меня всегда АУЕ это было просто криком, типа ОГОГО, ЭГГ и таким тюремным. АУЕ, оказывается, оно переводится...
Уру-ру.
Да, уруро, да. А оказывается, это переводится «Дистанский уклон един», да? И когда меня попросили, это у меня первый ролик, который вообще выстрелил на канале, ну, настолько, насколько мог выстрелить, это вот было про подростки УЕ, меня попросил, я был на одной из, ну, ГБХ Самарпать, есть такое мероприятие, которое проводят вот, ну, гики, да, там ретро-видеоигры. Я там был, и мне один человек спросил: слушай, Стас, скажи свое мнение по поводу DTOE. Я понятия не знал. Я еще не знал существования Николая Соболева. Это какой-то хайповой теме. Ну, я как-то сразу, ну, что я понял, DTOE, наверное, это вот подростки, которые там блатуют. И я как бы снял ролик, просто приехал домой, как я обычно делаю, без подготовки, прицепил там этот самый микрофон и снял ролик, не узнав о чем и так далее. То есть, ну, с тематикой не ознакомившись. И, ну, в принципе, все, ну, угадал, что там, в принципе, понятно, о чем это дело. Но лишь потом я как-то вот, мне стали писать, и что-то посмотрел, что DTOE – это вот подростки, которые сколачиваются в некие такие мини-ОПГ, собирают деньги с каких-то слабых. Вот,
терроризируют одноклассников, вымогают у них,
да,
деньги, отправляют на зону.
Я, знаешь, это самое, я помню, наткнулся в Фейсбуке, там, ну, один мой знакомый там выложил пост, был, когда батл Гнойный с Оксимироном. Мне очень нравится Гнойный, кстати.
Гнойный заслуженно победил?
Ну, мне кажется, он победил, ну, я не совсем силен во всей этой движухе, поэтому расшифровать, да, я два раза смотрел, поэтому расшифровать каждый панч, ну, понять, о чем каждый панч, я не могу, но как бы мне Окси как-то не очень нравится вообще.
Но Гнойный был сильнее, вот я смотрел тоже два раза, там просто второй раунд судьи отдали Окси, я полностью согласен, но первый и третий был за Гнойным, ну, там безоговорочно.
Не, Гнойный, да, и я про что, про то, что там, ну, парень там постарше меня, может, лет 45, и пишет: вот что за название, Гнойный, о чем сейчас поет нынешняя молодежь. Я так подумал, ну, какой-то, ну, реально снобизм. Я ему пишу: родной, когда вот я был подростком, мы слушали «Красную плесень», там, «Сектор газа», вот эти частушки, и тоже там, ну, там, как друг друга не называли. Вы забыли, откуда вы? То есть, ну, это вот серия сейчас, вот раньше такого не было. То же самое про DTOE. Ну, я в 90-х был подростком, мы друг друга отнимали, тоже деньги, кто сильнее, у младших. Всегда такое было. Единственное, сейчас это, ну, по крайней мере, преподносится как некую реальную структуру. Не просто хулиганы пришли в школу,
организация
отняли, да, отняли у слабого, там, не знаю, деньги на завтрак, или дотацию, а вот именно, ну, такую структурированную какую-то вот организацию, когда там они собирают деньги, отправляют кому-то на зону. Если это так, то я считаю, ну, и мне кажется, люди, реально люди со мной согласятся, тем, кто собирает эти деньги с зон, нужно подбивать головы. Но жизнь не равна, несправедлива, и в тюремном мире происходит много такого, чего, так сказать, не должно. Это как закон. Вроде дело гладко было на бумаге, но забыли про аврай, короче, вот так вот. То есть, а вообще к детям я считаю, что в регионах, ну, учитывая, ну, такой реалии нашей жизни в нашей стране, я как человек москвич, не могу это прочувствовать, ну, понять, наверное, могу. В регионах, кроме как трахаться, бухать, торчать и там блатовать, делать больше нечего, тем более подросткам, и поэтому вот одно из следствий, мне кажется, в том числе и вот это.
Может ли, на твой взгляд, не сидевший человек, например, сейчас делать канал про тюрьму?
Некоторые мне пишут в комментах: да, это актер, не сидел. Я искренне недоумеваю, зачем мне это надо. Рассказывать, убеждать всех, что я не сидел, такую биографию себе создавать. Вот. Может ли делать канал человек, который, ну, я думаю, может, только в чем прикол? Ну, как бы, ну, я думаю, вот эти люди, криминальный мир или арестантский, как там, не арестантский, а как-то еще какой-то там, который читает вот с интернета или каким-то книжкам там вот эти слайды, ну, я думаю, они не сидели. Ну, возможно, да, может, сидели, но дело не относится. То есть, ну, так может, да, наверное, чтобы придумывать. Опять же, в каком формате? Может создать канал, ну, о тюрьме, он не сидел, но, например, приглашать туда людей интервьюировать, да, которые сидели. Ну, вообще, мне кажется, это, ну, во-первых, глупо, во-вторых, ну, как-то наивно, что ли, я не знаю. Ну, мне кажется, это сразу станет понятно, что...
Ну, короче, у тебя такой трушный канал. Я когда нет-нет захожу туда, смотрю.
Ну, я просто... Я такие вещи я вот рассказывал недавно, как скинхеды, да? Как скинхеды у нас сидели в отряде, в чернейшей зоне. То есть у нас в отряде за отрядом смотрел чеченец, рядом с ними был проходник киргизы, напротив, вот рядом с нами два проходника таджики, в отряде жил ингуш, такой очень серьезный человек, и там у нас жили скинхеды, их несколько, какие-то фанаты, в углу у них был проходняк, и они бухали и включали какую-то музыку, ну, там, не знаю, коловрат, не знаю, где там ботинок врезается в рыло, бьем там. И, ну, и приходил у нас смотрящий, да, он там давал им лещей, они успокаивались, они там снова включали, потом он приходил снова, там давал еще лещей, они засыпали. То есть никто их не объявлял, не бил, не загонял шерсть. Ну, как бы, люди пишут, врешь. Я вот не понимаю, зачем мне врать. То есть, ну, я реально бы все... Да, я понимаю, что самое популярное мнение, это вот скины должны забивать, сидеть. Но вот, ну, было так, зачем мне врать? Да, может, где-то по-другому. Ну, просто не знаю, я вот говорю, как есть, и все. О чем я всегда говорю, что если бы я хотел придумывать, я бы такие вещи придумал. У меня там просмотров было, знаешь, там, такие хэштеги писал, там, знаешь... Из серии «Блатной порвал жопу петуху, пришли». Ну, ты же знаешь, и там, и давай. Ну, там, не знаю, просмотров бы набиралось.
Мне тоже пишут, говорят, ты хайпуешь туда-сюда. Ребята, если бы я хайповал, ну, я бы уже в тройке блогеров России был бы. Ну, просто был бы. Вот,
поэтому... Ну, а хайпуешь? На чем ты хайпуешь?
Ну, хайпумать же очень просто. Ну, сделай ты, блядь, какой-нибудь пранк с Бузовой, подойди ты к ней на улице, еще что-то. Ну, хайпумать, не знаю, на все
можно. Ну, сейчас еще модно, но... сейчас еще модно,
да, простой пример. Да, но мне не нравится, кстати. Просто если бы они были сделаны профессионально, очень профессионально, знаешь, а так большинство инфы, то, что разоблачители льют, ее саму можно подвергнуть сомнению и анализу.
Я просто тут зашел тоже на канал, вот я смотрю, но он стоит, но у него там, знаешь, вот эти каналы, там 12 тысяч, 20 тысяч, только появились. Ну, слушай, он никакой. Его неинтересно, он что-то мычит. И вот он,
Давидыч
разоблачает всех там. И Давидыч, я еще думаю, знаешь, ну, там, где Давидыч, где ты?
Что ты думаешь о блатных вообще в зоне и на свободе тогда уже?
Я знаю, ну, людей, ну, блатные вообще это слово такое, да, как бы обобщенное, то есть можно назвать отрицало, братва, блатные, я называю блатной, блатной, вот, ну, мне понятно, о ком я говорю, и там моим близким, там, кто, ну, так или иначе, либо был в теме, либо понимает, о чем я говорю, это тоже понятно, вот, ну, я знаю действительно серьезных очень людей, ну, знаю лично вора, знаю, ну, как бы, знаком с такой, с... Ну, дел никаких не имею, но знаком вот, ну, с какой-то даже не внутренней жизнью, а, наверное, ой, даже, ну, даже не знаю даже, как, чтобы не показаться каким-то, ну, супер-мега-знатоком, там, приближенным, и в то же время, чтобы объяснить, что было... Ну, я, в общем, ну, знаю людей, знаю, что они из себя представляют. Вот. Но по поводу блатных в зоне, я вот, например, встречал там двух ребят с лагеря. Один мой, ну, там, приятель, да, мы с ним сидели вместе. Потом он торчит, и до сих пор он там, по-моему, сидит опять. Вот, мы с ним с тех пор не общаемся, я не употребляю уже 10 лет. Встречал я его лет, ну, там, допустим, 5 назад, ну, может, год 4. И с ним освобождался, тоже там он смотрел на зоне, за коробкой, то ли в отряде, ну, за общим. И они вот вышли, я вот понимаю, просто, ну вот, мой опыт такой, что 80-90, ну там пускай 80% тех там блатных, кто-то в братве, кто-то там зачем смотрит, это вот, ну, на свободе люди к этому отношения не имеющие вообще никакого. У кого-то там близкие там в братве подтянули, кто-то просто языкастый, бла-бла-бла, кто-то там полно, просто, ну реально, таких примеров масса. То есть я считаю, что если человек серьезный, ну, мне бы так хотелось считать, что так должно быть, что если человек серьезный, его знают и тут, в этих кругах, и там. Вот. Ну, наверное, так. Хотя, наверное, здесь тоже есть исключение. Человек может здесь, ну, жить обычной жизнью, а там, ну, пользоваться каким-то, ну, авторитетом людей, потому что, ну, все-таки нахождение, ну, вот в замкнутом пространстве, в микросоциуме, это все равно такой некий стресс, ну, такая некая стрессовая ситуация, и, может быть, он вот именно в этой стрессовой ситуации какие-то качества в нем проявляются. Ну, не знаю, я знаю одно, что, ну... делить людей, либо оценивать их, да, по наличию, по их принадлежности к какой-то социальной ступени, либо там, не знаю, иерархической, ну, нельзя. Блатной, не знаю, мент, мужик, не знаю, гей, там, кто угодно. Ну, либо человек хороший, либо он плохой. Вот так.
Просто, ну, это правильно, да, я поддерживаю, безусловно. Просто в Беларуси, знаешь, что они, короче, те блатные, ну, я знаю на свободе там, ну, каких-то определенных авторитетов и воров, что в Беларуси и в России, да, но про тех блатных, что в зоне, я никогда на свободе ни про одного из них не слышал. Вот с кем я пересекался в зонах вообще. И оно, зоновские блатные чаще всего, это такие подзаборные пьяницы и наркоманы, именно которые на свободе будут стоять возле магазина, просить у тебя мелочь на похмел. А там же они вершат судьбы и так далее. Потому что, я так понял, знаешь, что это для них такой больше способ выживания. Он там не подписал бумаги, блатует, что-то там решает, имеет доступ к чему-то. То есть его и под крышей подогреют всегда, загонят ему сигарет, чая, кофе там. И где-то доступ к общему получит, где-то лукнется, как бывает. Опять же, нередко.
Слушай, ну это вот как раз те 80%, про которые я говорил. Но я встречал реально блатных людей, с которыми сидел. Ну, и в тюрьмах, и в зонах. И вот я, ну, на бутырке сидел с людьми, которые, ну, и на зоне имеют, ну, и на воле. Ну, я их не знал, да, ну, то есть, ну, это очевидно, да, ты понимаешь, что он серьезный человек. Ну, да, я тоже с тобой согласен, я про это и сказал, что 80%, ну, вот тех, кто рулит в зоне, они, в принципе, на свободе к этому отношения не имеют, а часто, вот, ну, кто-то бухает, тот колется, кто-то еще там где-то что-то.
Короче, 80-20, да?
Как... Ну, я думаю, да, потому что, ну, я как-то сказал об этом, даже был какой-то такой всплеск негатива в комментариях, я говорю, ну, грубо говоря, вор, да, ну, это тоже профессия, то есть это не значит, там я посидел, поблутал, а тут вышел, пошел, не знаю, грузчик, вот, ну, то есть, как бы, ну, если ты живешь этой жизнью, наверное, да, вот человек выбрал, ну, не мне его судить, да, там, либо Бог ему судил, но вот выбрал вот он эту жизнь, ну, мне кажется, он должен ей жить, а когда тут один, тот другой, ну, мне кажется, вот такого рода людям это, ну, не должно быть свойственно.
Чем ты еще увлекаешься, помимо канала, там, работы? Ну, хобби какое-то есть?
Ну, да, у меня много увлечений. Например, ну, коллекционирую ретро-видеоигры, да, и играю не только ретро вообще. Я увлекаюсь, я очень люблю историю новейшую. И особенно я люблю историю Первой мировой войны. Я вот даже через несколько недель лечу во Францию, у меня Шенген. Я был в Италии недавно, меня вот пацан приглашал, подписчик, Игорь. Привет тебе, если смотришь. Вот. И у меня остался Шенген. Я не планировал больше в Европу, но вот у меня он до ноября, и я решил слетать во Францию. Мне очень всегда хотелось побывать в городе Верден. Там проходило одно из крупнейших сражений в 1916 году Первой мировой войны, и он у них такой город такой воинской славы, как у нас там, ну, Волгоград, Сталинград. Только там маленький городок, и он весь, он был разрушен там весь, и вот скоро мы там с моей девушкой туда полетим. Ну, не думаю, что это интересней так, как мне, но там на пару дней останемся в Париже, ну, полетим как-то бюджетно, но это вот, ну, мне хочется. Вот. Потом я собираю купюры, у меня очень много разных, ну, я не профессиональный коллекционер, боны там их отсылают, да, ну, много, я когда говорят хобби, я люблю читать, но читать не хобби, я просто читаю всю жизнь, я с 5 лет читаю, и как бы это для меня, ну, не хобби, ну, просто как бы оно естественное, какие-то, как вот где-то посмотреть какой-то фильмец, там, что-то почитать, вот, а так, если взять вот конкретно вот хобби, да, это вот видеоигры, ну, коллекционирование видеоигр, видеоигры просто я люблю, ну, играю, для меня способ отдохнуть, это Первая мировая, причем у меня есть и атрибутика по Первой мировой, фотографии, и награды, там, ну, я стараюсь там нет-нет покупать, читаю очень много информации об этом, стараюсь получить. Там, собираю купюры, ну, фигурки собираю, ну, как-то вот так вот. Вот, времени, ну, хотелось бы, конечно, большим заниматься, но сам понимаешь и знаешь, я думаю, времени нет, чем старше становишься, тем больше, тем меньше времени и больше ответственности.
Мама жива?
Мама жива, дай бог ей здоровья. Вот сегодня мне нужно приехать и дать ей денег. Я все-таки, ну, давно, да, уже могу там благодарить ее за то, что она делала для меня. И каждый месяц даю деньги. Я там, ну, где-то ловлюсь на таких, на приятных мыслях, когда я прилетаю откуда-то, Я там привожу какие-то сувениры, гостиницы. Да, жива. Вот она сегодня там по какой-то там им пенсионерам дали какие-то путевки бесплатно в Анапу, там уезжает, и мне надо к ней заехать сегодня, дать ей денег и забрать морскую свинку. У нее моя тусуется. Вот. Не забыть бы, кстати, вот ты напомнил.
Любимый писатель есть у тебя какой-то?
Любимый писатель? Я очень... Мое любимое, одно из моих любимых произведений – это «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. Причем, ну, то есть в связке с Томасом Сойером, мне больше нравится «Приключения Гекльберри Финна». Например, «Янки при дворе короля Артура» того же Марка Твена мне, ну, не зашло. Вот. И говорить конкретно о любимом писателе... Наверное, любимый мой писатель, несмотря на то, что это беллетрис, да, ну, хотя какая разница, Стивен Кинг. Мне очень нравится то, как он пишет. Он очень хорошо пишет. По мне, он хорошо ему удается, ну, он хорошо работает в психологии, с детской, причем часто то же самое «Оно», произведение, оно такое жутковатое, и, как мне кажется, детская психология там раскрыта. Вот он хорошо пишет. Вот. А, ну, книг, ну, очень много разных, которые мне нравятся. Ну, например, мне нравится вот, «По Первой мировой». Я вот сейчас, ну, тоже, да, есть такой Анри Барбюс, это француз, он воевал тоже. У него было одно какое-то ранение, и он, по-моему, год или два воевал. У него очень это описано, вот, ну, ты, у него есть произведение «Огонь», ты читаешь, такая повесть, ну, скорее, очерки даже, ты понимаешь, вот, ну, что такое война, ну, то есть страшно читать. Есть там Ремарк, да, тот же самый, «На фронте без перемен».
Крамер, знаешь фамилию Крамер?
Крамер?
Нет. Ремарк – это Крамер наоборот.
Да ладно, да? Вот он, у него такой, он интересный, он пишет как-то вот ты, ну, он как-то передает атмосферу. Я вот сейчас, например, Эрнст Юнгер есть такой, он 14 ранений получил, прошел всю, ну, практически всю войну с 1915 по 1918 год. Ну, как-то подача у него информации, то есть как бы, ну, такая какая-то бравада. Вот, да, мясо, кровь, ну, как-то вот мы там шли в бой, смеялись как-то. Ну, и ты понимаешь, что вот то, о чем ты спросил, какой любимый писатель, у каждого писателя есть свой почерк, и об одной и той же вещи пишут по-разному. Наверное, вот такой писатель любимый – это Стивен Кинг, потому что он реально, у него какие-то рассказы, имеющие отношение к мистике, не имеющие, они, ну, таким языком, особенно ранние и средние, мне нравятся.
Любимый фильм какой-нибудь порекомендуй.
Я очень редко смотрю новые фильмы, очень, я вообще в этом плане консерватор, я обычно смотрю и пересматриваю то, что мне нравится. Я понимаю, что это не так хорошо, да, потому что я ограничиваю себя возможностью узнать что-то новое. С другой стороны, ну, как бы, время мало, стараюсь порой не рисковать. Но вот из последнего, что я всем рекомендую посмотреть фильм «Бабло». Вот это, да,
это русский фильм?
Да, это русский фильм, не помню какой год. Ну, такой комедия, это что-то среднее между бумером и жмурками. Если жмурки такой фарс прям, а бумер, он все-таки такой, ну, больше драма социальная, да, то это что-то среднее. Вот. И вот недавно я посмотрел фильм «Мандарины». Он, по-моему, грузинский. Вот, там за абхазо-грузинский конфликт, войну. Вот. Ну, как бы, ну, такой. Мне кажется, русские вот такие фильмы удаются. Ну, типа того же, не знаю, «Майора», «Дурака». Да, там тоже порой начинается все, ну, быковый фильм, да, «За здравие кончается за упокой». Ну, тот же «Левиафан», я не понимаю, почему там столько хайпа было вокруг него. Может быть, это было вокруг режиссера, там, Звягинцев снял. Но сам фильм, я не увидел в нем ничего такого, что там, ну, чего бы вот, ну, не могло произойти в реальности. Вот мне кажется, такие фильмы нужно снимать. А когда русские гонятся за вот этими блокбастерами, ну, это...
Да, получается вообще... дешевая копия Запада.
Да, да, получается, инопланетяне высадились в Чертаново, там вот это вот все дела.
Путин хороший президент для России.
Я думаю, я не политик, я...
Смотрю, чертики в глазах заиграли. Нет, давай нет, правду, матку.
Правду? Я думаю, Путин был хороший президент для России, если слово ключевое «был». Угу. Потому что, ну, настало время, когда, ну, страна, как мне кажется, ну, погрузилась в некий
застой.
Причем, как забыл вот режиссер, который в «Дудя» был, у меня, ну, как застой, застой, брежневский застой сравнил с наше время. Тут говорит, ну, как в «Дудь», по-моему, «Дудь», ну, тогда же ничего не говорит. Нет, ну, застой-то никогда ничего нет. Застой-то может все быть, но просто нет какого-то развития. Мне кажется, сейчас что-то происходит. Но И мне кажется, дело-то не только в президенте. Я всегда говорю, что страна, знаешь, я всегда привожу, ну, банально, можно много на эту тему дискутировать, многие это провернут, многие соглашатся. Но недавно был случай, когда в Салавате, в городе, откуда вот моя девушка, это, работница банка, украла там 160, ну, сколько-то миллионов, или 23.
Это Башкирия или где-то?
Да, Башкирия, город Салават. И я зашел, посмотрел комментарии. Ну, тут же стали снимать обзоры, и все пишут: молодец, правильно, красавица, сделал. Правильно. Я вот, ну, я не понимаю, ну, то есть, она украла 23 миллиона, какой-то депутат украл 23 миллиарда, чем они отличаются? Ну, эту поддерживают, это нет. Я считаю, ну, действительно, если не просто ковыряться в этом, про Путина, надеюсь, ответил. Был, но сменяемости нет. Мне кажется, там уже он был хорошим президентом, он сделал, ну, я считаю, много. Но сейчас уже, мне кажется, никто не знает, что делать. И он в том числе. Вот. Но я считаю, все-таки закончу вот этот вопрос тем, что каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет. Вот
это из Библии.
Не знаю. Но это вот я недавно об этом сказал. Я считаю, что каждый народ, ну, то есть вот... Да, начать себя, бла-бла-бла.
Хотели бы другого, был бы другой, значит. Ну, образно говоря. То есть, если терпите, значит, ну, заслужили. Терпите
дело, дальше. Дело даже не в терпении. Люди, все, тут все люди, ну, люди такие. Ну, знаешь, я всегда говорю, что если на престол к нам сядет Трамп, не знаю, Меркель, Франц Фердинанд, не знаю, воскрешенный там, принц Норвегии, у нас там где-нибудь в Сургуте мужик, проезжающий там на какой-нибудь, не знаю, 99-й, как кидал тот бычок в клумбу, так и будет кидать.
Ничего не сменится.
Ну, вот я считаю так. Ну, мне кажется, что у нас в стране будет только хуже. Ну, причем, когда власть сменится, если она сменится, будет все равно только хуже. Я считаю, что люди наверху, ну, там вот, за власть бьются, а на меня, на тебя, на остальных, это политика, это, ну, как бы, это власть. У меня ее никогда не было, я лишь только могу подозревать, какое удовольствие она дает. И мне кажется, навряд ли там думают обо мне, или там, как мы можем пенсию повысить. Вот, поэтому я вот так считаю. Я как бы, я всегда спрашиваю какие-то политические взгляды, я всегда говорю... эгоистично-центристские. То есть я как бы, я не тем, не тем. Меня удивляет, когда люди не верят в СМИ, официальным верят либеральным, или, ну, как бы вот ничего, ну, никуда. И тем, и те во многом заинтересованы. Поэтому я как-то всегда стараюсь в центре находиться, а эгоистичные, потому что, ну, может быть, это эгоистично, но я считаю, нельзя жить в обществе и быть от него оторванным, но я считаю, что, ну, вот, если я обустрою какой-то свой мирок там близких, то, ну, вот, пусть будет вот так вот. Ну, может быть, это действительно своекорыстно, но я человек, я вот такой, я об этом говорю, я буду лицемером, если буду кричать, что мне не наплевать, как живет нация там, и так далее. Я вот, мне хочется, чтобы у меня и моих близких все было хорошо вот так.
О чем ты жалеешь?
Есть одна вещь, о которой я жалею, как бы это, ну, может быть, странным не показалось. Ну, может быть, есть какие-то мелкие, где-то что-то упустил, где-то куда-то не поехал, где-то куда-то не слетал. Но такая глобальная, только одна. У меня в комнате, у меня такая всегда достаточно бедная семья была, несмотря на то, что мама всегда последнее отдавала мне и привозила там и так далее. И у нас в квартире был, ну, такой срач конкретный. И когда умер, ну, просто там, ну, то есть... Мама вот это с возрастом начинает накопительство, вот это старческое складывается. Ну, они в СССР росли, там, они вот собирают, у них там менталитет другой, они ничего не выкинут. Там, выкинуть все, ну, у них такого нет. Ну, ладно, у меня стоял книжный шкаф, полный книг. Ну, старых советских, там, где-то подборок. Ну, там не было каких-то дорогих, редких. Ну, вот то, что там собирали раньше, там,
Вальтер Скотт. Собирали и охотились.
Не да, да, охотились. Охотились. Там помню. Было очень много книг, которые я прочитал в детстве, еще там с заляпанным кетчупом, вот этим болгарским, который я там детскими руками заляпал. И я когда делал ремонт, мне нужно было, ну, там за шкафом розетка. И человек, который делал, не мог отодвинуть. И я, ну, как-то сбил вот это, знаешь, некое компульсивное поведение, я сбесился, начал... выкидывать эти книги, и нет, чтобы их просто в угол просто там накидать, я их стал выносить в этот самый, как его?
В мусорку.
Мусоропровод. Я прям понимал, что делаю херню, но выкинул все, отодвинул шкаф, Ну, мама была в шоке, то есть, ну, для нее там... Это... Единственное, я оставил две, ну, три вещи. Две книги Минаева, «Две тёлки» и «Духлес». И одну книгу Вити Малеев «В школе и дома». Я много раз ее читал, эту книгу подарил маме дедушке. Ну, почему-то у меня в голове стрельнуло, там даже подпись была. Дедушка ее подарил там в 50 каком-то, или в 60 каком-то году. Вот. И об этом я жалею, очень жалею. И я даже покупаю сейчас на Авито иногда книги, которые я тогда выкинул. Ну, они там были, детские. Вот сказки там мне захотелось, наверное, скандинавских писателей. Такая розовая я вот купил недавно там еще. Это было в каменном веке, где там Джек Лондон там, и так далее.
У тебя нет детей?
Детей у меня нет.
А вот помимо этого случая с книгами, если была бы возможность отмотать жизнь там, на 20 лет назад, например, на 25 в твоем случае, стал бы что-то менять?
Я говорю, вот этот случай с книгами, он кажется при моей образе жизни и при моем прошлом кажется каким-то глупым, да, вот, жалеть об этом. Но это действительно, о чем я жалею. Я не жалею. Я, ну, меня вот устраивает то, как я сейчас живу, ну, действительно устраивает. И, ну, естественно, мне постоянно не хватает денег, как, наверное, каждому. Мне кажется, за какой-то непонятный закон вот этой материальной составляющей, чем их больше, тем их меньше. То есть, когда у меня не было их вообще, я об этом не думал. А сейчас что-то есть, и вот, ну...
Незаметно не могу. Больше тратишь.
Да, да, да. И очень, я вот заметил, это вот, может быть, для кого-то будет неким опытом. В моем случае, я знаю людей, которые вот отсюда опускались резко и комфортно себя чувствовали. Как только я начинаю проседать, уровень жизни мне прям очень, мне очень хочется. Ну, наверное, потому что я всегда был всего лишён. Ну, грубо говоря, там, хоть до чего-то дорвался, не стал богатым этим, ну, что-то, да, и вот как-то не хочется это упускать. А ответ на твой вопрос... Не, ну, как, меня часто этот вопрос задают, не могу сказать, наверное, нет, не знаю. Вот, ну, не могу сказать. Вот если бы это произошло, не знаю, я все устраиваю. Если бы я не жил так, как жил, не факт, чтобы я жил так, как сейчас. Так, поэтому мне тяжело, ну, теоретизировать. История, ну, я достаточно хорошо знаю слагательных наклонений, сам знаешь, не терпит.
Не терпит. Что, друзья, Станислав Андреевич, подписывайтесь на канал, его оставлю ссылку. Если про зону какие-то вопросы, про тюрьмы, про политику и даже про видеоигры, поэтому к Стасу на канал.
Вы, да, я просто хочу сказать, подписывайтесь вот к Сереге, пишите комментарии, если какие вопросы, не знаю, ко мне, к нему, пишите комментарии. Это помимо того, что помогает продвижению, ну, роликов, ну, это просто интересно. Ты читаешь, кстати, комментарии?
Я... Больше скажу, я почти на каждый отвечаю. Почти на каждый.
Я перестал отвечать, но я ставлю лайки. Но я читаю все, поэтому будет интересно. Очень, на самом деле, интересно было, ну, познакомиться, пообщаться. И пусть это будет доказательством, пусть канал Сереги и сам Сергей будет доказательством того, что люди, отсидевшие по 10 лет, ну, они не обязательно должны быть похожи на мопсов.
10 у тебя, 10 у меня.
Да, и не потому, что они плохие, но и выглядеть могут по-другому и думать.
Вот. И видите, еще одно доказательство живое, что у меня не актеры, а то они трендят. А, о, да? Нового актера пригласил там, да, или этот актер маску снял там.
Мне все говорят, обиженного позови. Я уже думал, может это, ну, это кого-нибудь актера найти. Тоже еще признается, что он обиженный, знаешь.
Да, вопрос денег просто. Бесплатно не пойдет. Все, спасибо.
Все, давай, удачи.
Процветания твоему каналу.